И сегодня разберем первый вопрос из общего количества вопросов. Называется он «Баян уль-джмали ли-усуль далалат аль-матуридия хасса у ахли аль-калами амма». То есть разъяснение общих основ заблуждения матуридитов в частности и вообще представителей философских течений ахлюль-калям. В общем, что ты из этого названия понимаешь? Понимаешь ты из него то, что матуридиты, как и другие философские течения, строят свои убеждения и свою идеологию на определенных основах и на определенных фундаментах. То есть определенные частные вопросы идеологии, как, например, утверждение или отрицание атрибута рука, или атрибута лик, или атрибута такого-то нисхождения на ближнее небо, или атрибута возвышенности Всевышнего Аллаха. Это является чем? Частными вопросами, которые у них вытекают из основ и фундаментов. То есть они разговаривают относительно частных вопросов, исходя из того, на каких основах они зиждят свою идеологию. Ясно или нет? То есть не просто так он говорит, что под рукой подразумевается то-то. Или относительно атрибута рука надо иметь убеждения такие-то. То есть он это не просто так берет. И ты увидишь, что у них есть единая цепочка в определенной группе атрибутов. То есть если говорим, например, об атрибутах действия, то о всех них они разговаривают одинаково. Без разницы, какой бы ты конкретно атрибут ни привел, они про него говорят одинаковые фразы. Почему? Потому что эти фразы истекают из единых основ. Они просто берутся с воздуха. Поэтому если ты поймешь эти основы, то тебе будет легче понять дальнейшее. То есть ты уже сможешь предугадать, что этот человек скажет относительно такого-то атрибута. Даже если не слышал его конкретный разговор об этом атрибуте. Так вот, тебе необходимо знать то, что люди, которые относятся к философии и относятся к философским течениям в исламе, их принято делить на три. То есть по ступени их заблуждения. Первое это джахмиты, вторые муатазилиты, третье ашариты, матуридиты и куллябиты. То есть вот эти три группы, ашариты, матуридиты и куллябиты, они как бы объединяются что? В одну группу. Почему? Потому что их идеология примерно похожа. Матуридиты берут свою идеологию из идеологии куллябитов. И можно сказать, что их идеология это и есть идеология куллябитов. Просто идеология куллябитов не выжила в эпоху времен и померла вместе с ее основателем. То есть ученики не оказались такими активными, и эта идеология не получила жизни. И перешла к кому? К матуридитам в другом названии и в других дополнениях. Но в принципе основы похожие. То же самое ашариты. Вместе с тем, что между ашаритами и матуридитами есть немалое количество вопросов, в которых они разногласят. Некоторые из этих вопросов являются существенными вопросами, а в некоторых вопросах разногласия являются лишь словесными, хотя суть единая. Значит, джахмиты, затем муатазилиты, затем ашариты, матуридиты и куллябиты. Мы сказали, что это течение, приписываемое к исламу, вместе с тем, что джахмиты, как известно, не являются течением ислама, и множество имамов прошлого вывели их из религии. Здесь же необходимо упомянуть то, что этот или это перечисление было произведено на основе глубины заблуждений. Самые заблудшие это джахмиты, менее заблудшие муатазилиты, еще менее заблудшие ашариты. Соответственно, ближе всех к правильным основам и к правильным идеологиям, кто? Матуридиты, ашариты и куллябиты. Вместе с тем, что их основы резко отличаются все равно от основ приверженцев сунны и не соответствуют им. И здесь же необходимо отметить то, что матуридиты и ашариты считают своими первыми яростными, злостными врагами муатазилитов, а также джахмитов. То есть не нужно думать, что несмотря на то, что их основы похожи во многом, что они дружат или проявляют что любовь друг к другу. Нет. Они считают первыми своими врагами муатазилитов и джахмитов. И большинство книг, которые ты увидишь у матуридитов, а также у ашаритов в вопросах опровержений, они написаны как раз относительно муатазилитов и джахмитов. Это важный момент, который необходимо усвоить. Так вот, что касается этих основ, на которых зиждется идеология матуридитов, а также ашаритов и тому подобное, то они следующие. То есть сегодня мы их назовем в общем виде, и в общем виде просто разъясним вкратце, а затем на последующих уроках каждую из этих основ будем разбирать в подробности и разъяснять ее неправильность и ее ложность. Так вот, первая их основа «Каулюхум бианна ваэран мусус яхтовы аттажбих». Слово, то, что понимание, говорят, священных контекстов об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в прямом смысле приводит человека к уподоблению Всевышнего Аллаха творения. Это их первая основа. Для того, чтобы ее понять, необходимо понять, что мы подразумеваем под понятием священные контексты. Священные контексты, то есть аяты Кур'ана и хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые являются достоверными или хорошими, то есть годными для проведения в дуа. Что касается понятия контекстов, об атрибутах. Что значит контекст об атрибутах? Контекст, священный контекст, то есть аят или хадис об атрибутах, то есть в нем упоминается и приходит утверждение или наоборот отрицание от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля какого-либо атрибута. Это то, что называется контекст об атрибутах. Ясно или нет? Нусус ас-сифат по-арабски. Контекст атрибутов. Что значит понимание их в прямом смысле? То есть без истолкования. То есть, например, если говорим, нисходит Всевышний Аллах на ближнее небо. Прямой смысл то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нисходит. То, как это понимают люди. Они говорят, имеется в виду, нисходит приказ Аллаха, или нисходит то-то, нисходит это, и не говорят, что нисходит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля своей сущностью нам. Это то, что называется понять в прямом смысле, или понять в истолкованном, переносном, второстепенном смысле. Так вот, одна из их основ важнейших. Более того, изначальная, самая первая основа, на которой строятся остальные все заблуждения этих людей, это основа, про которую, как мы говорим, они говорят, понимание священных контекстов, еще раз, об атрибутах Всевышнего Аллаха в прямом смысле приводит к какому результату? То, что человек начинает уподоблять Всевышнего Аллаха творением. Если ты, говорит, поймешь слова Всевышнего Аллаха, «Уаябка ваджу роббик», и останется лик твоего Господа в прямом смысле, и утвердишь Всевышнему Аллаху лик, как это надлежит его величию, то это получится, то есть результатом этого станет то, что ты уподобил Всевышнего Аллаха творением. И сказал, что Аллах лик такой, как у творений. Нам. Это первая их основа. Подробное разъяснение этих основ, и откуда они оказались у матуридитов, и как на это ответить, и разъяснение этого придет на одном из следующих уроков. Сегодня наше дело понять эти основы в общем. Вторая их основа, которая вытекла из этой первой основы. Они говорят, раз понимание священных контекстов в прямом смысле приводит нас к тому, что мы начинаем уподоблять Всевышнего Аллаха творением, а это не соответствует разуму, так как разум нам подсказывает, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не подобен творениям и отличается от них, и не такой, как творение. Да. Потому что Творец является совершенным, а творение является слабыми, недостаточными в своей сущности и своих атрибутах. Раз так, из этого вытекает то, что разум противоречит священным контекстам. Потому что если мы возьмем священные контексты в том виде, в котором они пришли к нам, в Коране и в Сунне, то это приводит к чему? К уподоблению Аллаха творением. А уподобление Аллаха творением не соответствует разуму, более того, является явным неверием, которым согласны все. Кроме кого? Кроме заблудшей группы, которая называется Мумассиля. Мумассиля, который уподобляет Всевышнего Аллаха творением. Так вот, все единогласны и согласны с тем, что уподобление Всевышнего Аллаха творением является чем? Является неверием большим, которое уводит человека из религии, и является противоречием разуму. Из этого у них вытекает вторая большая основа. Они говорят, значит, этим самым мы утверждаем наличие противоречия разума в священном контексте. Дальше из этого, то есть после того, как они укладывают или устанавливают эту основу, они проводят стрелку и проводят или выводят из этого следующий результат. Говорят, хорошо, раз разум противоречит контекстам, вопрос, тогда что мы должны, чему мы должны отдать предпочтение при разногласии? Если произошло противоречие и разногласие между священным контекстом и разумом, чему необходимо отдать предпочтение? Они говорят, необходимо отдать предпочтение разуму. Необходимо отметить то, что матуридиты делят религию на две части. Это мы разберем далее, иншалла. На две части. В одной части они отдают предпочтение разуму, в другой отдают предпочтение контексту, в отличие от других философов. Да. Но, в общем говоря, это их основа, это их идеология, то, что разуму отдается предпочтение перед контекстами. В общем и в большинстве случаев. Почему, брат? Потому что, то есть, откуда они это взяли? То есть нормальный верующий человек, когда ты ему скажешь, что ты предпочтешь, разум или слова Аллаха и его посланника, он тебе скажет слова Аллаха и его посланника, то есть человек, у которого фитра здоровая, врожденное его свойство не испорчено, не подвержено гнили, он ответит таким ответом. Теперь вопрос, тогда откуда у них взялся этот ответ, то, что разум нужно предпочитать чему в священном контексте? То есть это взялось у них не просто так, но взялось из сомнения, или взялось из довода, как они его называют. Они говорят, что, то есть откуда у них берется, говорят, смотри, как ты узнал о правдивости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и правдивости этого шариата, и правдивости Корана? Говорят, узнал ты это на основе разума, увидев чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поняв разумом, что эти чудеса не способны их творить никто, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты познал это разумом или нет? Ты познал это разумом. Говорят, если мы скажем, что разум подвержен оплошностям, подвержен ошибкам, подвержен неустойчивости, это приведет нас к сомнению относительно нашей религии. То есть, что тебе дает знать? Вдруг твой разум ошибся в этом постановлении и ошибся в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, правдив и что эта религия правдива. Поэтому, говорят, необходимо что сделать? Необходимо говорить о предоставлении предпочтения разума и о том, что его умозаключения и выводы являются кат'ия. То есть, какие? Кат'ия, то есть, безусловные, которые не подлежат спору и не подлежат оспариванию. То есть, ответ на это какой им? Ответ на это заключается в том, что если мы поверили нашему разуму и подтвердили его правдивость в одном вопросе, это не означает, что мы обязаны подтверждать правдивость этого разума во всех вопросах. И это является установленным ясным правилом, то есть аксиомой у любого человека. То есть если, например, тебе привели правильную аналогию в религии и сказали, употребление этого напитка является запретным. Почему? Потому что он является опьяняющим. Проводя аналогию на вино, допустим. И говорим, эта аналогия правильная или нет? Говорим, да, эта аналогия правильная. Означает ли то, что ты подтвердил одну из аналогий, означает ли это то, что любой вид аналогии, который тебе сейчас принесут и будут показывать, любой вид аналогии ты обязан подтверждать? Нет, мы говорим, аналогия бывает правдивой, и аналогия бывает какой? Ошибочной. Если мы подтвердили какую-то конкретную аналогию в каком-то конкретном вопросе, не означает, что мы обязаны подтверждать все остальные виды аналогии. Ясно или нет? То же самое здесь. Если ты подтвердил выводы твоего разума в одном вопросе, это не означает, что разум является правдивым и не допускает оплошности во всех остальных вопросах. Ясен ответ на это сомнение. Таиб. К тому же, ответ на это также в чем? В том, что если ты своим разумом подтвердил правдивость шариата, а разум подтверждает правдивость шариата в целом, или ты подтверждаешь только часть его шариата, мы говорим, разум подтверждает правдивость всего шариата в целом. Соответственно, твой же разум тебе же говорит о том, что весь шариат является правдивым и нет в нем ошибок, оплошностей и заблуждений. Теперь это приводит тебя к тому, что ты обязан подтвердить все, что есть в этом шариате. А наш шариат говорит нам о чем? О том, что разум человека подвержен оплошностям, ошибкам и неустойчивости и заблуждениям во многих вопросах. Более того, обладатели знаний указывают на то, что ошибки и оплошности разума многократно превышают в своем количестве ошибки и оплошности органов чувств. То есть, если человек смотрит в воду, в котором стакан, его орган зрения обманывает его. То есть, почему? Потому что вода преломляет цвет. Исходя из этого, стакан, точнее, карандаш в этом стакане кажется тебе меньше по размеру. Или то, что он находится не в таком направлении, в котором он находится в действительности. Это чем называется? Оплошностью органов чувств. Так вот, обладатели знаний указывают на то, что оплошности разума в своем количестве превышают многократно оплошности, которые допускает человек посредством органов чувств. То есть даже если мы не можем полагаться на наши органы чувств во многих вопросах, то что ты скажешь о разуме? Вот этот вопрос ясен или нет? Далее, когда мы будем разбирать эту основу более подробно, мы приведем большое количество доводов на то, что необходимо отдавать предпочтение чему? Контекстам перед разумом. Даже если предположить, что есть противоречие чего? Разума и контекста. Вместе с тем, что одной из важных основ приверженцев сунны является то, что нет в действительности противоречия между правдивым шариатом и между здоровым нормальным разумом. Но противоречие может исходить, если перед тобой недостоверный контекст, так он может. Что делать? Противоречить разуму. Или если перед тобой неправильное понимание достоверного контекста. Вот эти две причины могут стать причиной внешнего противоречия между контекстом шариата и между разумом. А иначе, если мы свободны от этих предпосылок, то есть контекст понимается правильно и он является достоверным, то не может быть, физически не может существовать противоречие между шариатом и между разумом. Ясно или нет? Это более подробно придет дальше. Таиб. Теперь, смотри, как мы говорили, идеология людей или определенной группы людей пополняется и приходит в полноценность после того, как они начинают отвечать на нападки. Да. Пример этому следующая основа, которая взялась у матуридитов из этих первых основ. Смотри, первая основа, они что сказали? Если мы будем понимать контекст атрибута в прямом смысле, это приведет нас к уподоблению. А уподобление является неверием и противоречит разуму. Значит, есть противоречие между разумом и контекстом. Что поставить первее? Чему отдать предпочтение? Говорят, разуму. Потому что его выводы какие? Безусловные, не поддающиеся оспариванию. Потому что если мы скажем, что они не безусловные и поддаются оспариванию, мы подвергнем нашу религию и наш иман чему? Сотрясению и сомнению. Поэтому мы, говорит, отдаем предпочтение логике и разуму перед священными контекстами. Когда мусульмане услышали это, То есть того, чего они не слышали никогда, ни от подвижников, более того, от других заблудших течений. То есть никогда это не было такого, ни у хавариджи не было, ни у хадаритов не было, ни у других заблудших течений, которые появились перед матуридитами, ашаритами и так далее. Никогда у них не было, что мы ставим разум перед контекстом. То есть одно слышание этого режет слух человеку сразу. Как человек, как ты говоришь, что ты ставишь свой разум перед словами Аллаха и его посланника, в то время как Всевышний Аллах говорит: «Я и уллазина аману ла тукаддиму бейна йадайляхи ва расули». О вы, которые уверовали, не ставьте себя перед Аллахом и перед его посланником. Теперь, что получилось? Пошли в их сторону нападки. То есть за это их, за эту их основу, за это их убеждение. Для того, чтобы ответить, они начали дальше копать. Дальше копать. Как ответить на эти претензии? И пришли к следующей ложной основе. А это их основа, которая касается контекстов. То есть они сказали: смотрите, контексты бывают двух видов. Так они сказали, контексты бывают двух видов. Либо аяты из Корана, либо хадисы мутаватер. Что значит мутаватер? С которой переданы большим количеством людей. Так что эта передача, невозможно ее обвинить и заподозрить в сговоре на ложь. Пришло от этого человека, от этого, от десятков людей пришел один и тот же хадис. Невозможно сказать, что они все сговорились и придумали этот хадис и вывели его на свет. Один жил в таком-то городе, другой в таком-то городе и так далее. Значит, первая группа какая? Аяты Кур'ана и хадисы мутаватер. Они сказали что? Они сказали: «Кат'ият ас-субут, занниету даляля». Вот так сказали. То есть как-то же надо теперь ответить. То есть как ты можешь поставить свой разум перед аятами, перед хадисом мутаватер? Как на это ответить? Вышла у них следующая основа. Сказали: да, аяты и хадисы мутаватер, «Кат'ият ас-субут». Их утверждение как контекста, «кат'и», то есть безусловно. Невозможно с ним спорить и оспаривать, что Аллах это сказал или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это произнес. Да, действительно, что бы ни было в Коране, Всевышний Аллах это сказал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что это произнес, если это в хадисе. Дальше. Но говорят, что «занния отдаляля». Но довод, который берется из Корана и Сунны, «занни». Какой? Лишь предполагаемый, но не безусловный. Да, говорит, установлены они в шариате безусловно, эти контексты. Но то, на что эти контексты указывают, лишь предполагаемое. Потому что, говорит, я понимаю этот аят так, ты понимаешь его по-другому, третий понимает его по-третьему. Соответственно, что их указания или их смыслы, которые берутся из этих контекстов, говорят какие? Занния. А раз они занния, то есть лишь предполагаемые, как мы можем их поставить перед доводами разума, которые являются кат'ия, безусловными и неоспариваемыми? Любой нормальный человек должен предпочесть кат'и, безусловное, перед занни, перед предполагаемым. Теперь сказали: а что касается хадисов всех остальных, хадисов остальных, то есть которые не достигают уровня мутаватер, передается от одного сподвижника, двух или трех, они сказали, что занни это субут. То есть не то, что у них даляля занни, то есть их указания и их смыслы предполагаемые. Даже само их установление в шариате лишь предполагаемое. То есть возможно, пророк саллаллаху алейхи ва саллям это сказал, а возможно, он этого не сказал. Возможно, что этот сподвижник ошибся в передаче, или допустил ошибку, или забывчивость какой-то из передатчиков этого иснада, этого хадиса. А раз так, мы не можем полностью доверяться этому хадису, так и предпочитать его чему? Безусловным доводом нашего и умозаключением нашего разума. Ясно или нет? То есть мы даже не можем быть уверены, пророк саллаллаху алейхи ва саллям вообще эти слова произнес или нет. То есть это вообще к нашей религии отношение имеет или нет? Как мы можем использовать эти хадисы, говорят, что в вопросах установления платформ идеологии? То есть эти платформы мы можем устанавливать только на основе безусловного. А безусловным является что? Является выводы и умозаключения разума. Понятно, откуда вышла следующая основа? То есть откуда она произошла? Произошла во время отражения различных нападок и вопросов, которые были направлены к ним из-за столь дурного высказанного им второго фундамента или второй основы. Дальше. Говорят, теперь следующее вытекает. Из этих первых основ вытекает: раз между разумом и контекстами есть противоречие, раз мы ставим разум перед контекстом, то что нам делать тогда с этими контекстами? То есть контекст же не выкинешь на улицу. То есть откроешь окно, форточку, выкинешь контекст, не получается так сделать. Контексты установлены, контексты имеются, что-то с ними нужно делать. Так вот, матуридиты, как и их товарищи ашариты, хотя матуридиты более глубже в этом вопросе, так и более заблудшие еще в этом вопросе, разделились относительно этого вопроса на несколько мнений. Что делать с контекстами? Общие, то есть самые большие, грубо говоря, они пришли к двум большим основам. Как мы поступаем с этими контекстами? Сказали, либо тауиль делаем, либо тафуид делаем. Что такое тауиль и что такое тафуид? Тауиль в их понимании, то есть переводя на русский язык, истолкование. Это сарфуль лавз, анма анауль мутабадир, إلى معنى المرجوح لقرينة. Так они говорят. Что такое говорят тауиль, истолкование? Это говорит, когда мы понимаем слово или переводим смысл слова с его внешнего смысла, который в первую очередь приходит к нам в голову, переводим этот контекст с этого смысла на другой смысл марджух, который в основе своей является кем? Слабым смыслом. Лихарина. Из-за того, что есть какие-то второстепенные доводы этому. Нам. Вот этот вопрос понятен, что такое истолкование. Поэтому говорят, под рукой имеется в виду мощь. Под рукой имеется в виду что? Милость. Под рукой может иметься в виду власть и тому подобное. То есть начинают переводить с их прямого смысла на какой? На второстепенный смысл. Говорят, из-за второстепенных доводов, которые нам указывают, что в этом контексте под рукой не имеется в виду рука, но имеется в виду милость или мощь и так далее. Вопрос, а что это за такие второстепенные доводы, которые вам все время это подсказывают? Говорят, эти второстепенные доводы, это наши выводы разума. То есть разум нам подсказывает, что мы не можем понять под рукой руку. Потому что если мы так поймем, это противоречит нашей первой основе. А первая основа какая у них? Если мы поймем в прямом смысле, это ведет нас к уподоблению Аллаха творением, соответственно, к большому неверию. А не верить мы не хотим, хотим оставаться верующими. А раз так, нужно сделать тауиль, истолкование. Теперь приходит другая группа матуридитов и говорят, подожди, тауиль не пойдет. Почему тауиль не пойдет? Потому что, говорит, слово рука, например, у него в арабском языке 15 значений или 25 значений. То есть, если ты откроешь словарь арабского языка, или возьмешь Фатхуль-Бари Ибн Хаджара, или возьмешь еще другие книги, ты найдешь, что Ибн Хаджар в своем Фатхуль-Бари приводит 25 значений у слова «яд», «рука» в арабском языке. Под ним может подразумеваться «то», и приводит на каждое что? Довод из арабского языка, из стихов и тому подобное. А раз так, то есть пришли другие, которые опровергают истолкование, говорят, ты истолковывающий, как можешь быть уверен, что именно тот смысл, который выбрал ты, действительно является тем, что имеет в виду Всевышний Аллах Субхану ва Тааля под этим словом. То есть, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, ты сказал, что под этим имеется в виду милость. Почему ты выбрал именно милость? Почему ты выбрал этот второй, допустим, смысл, а не выбрал 15-й, или не выбрал 13-й, не выбрал 17-й? То есть, что тебе подсказало? Значит, твое истолкование строится на чем? На зан, на предположении. А мы не можем приписывать Аллаху или отрицать от Него что-то из атрибутов на основании предположений. Это слишком серьезно. Мы не можем разговаривать об Аллахе без знания. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, что делает? Запрещает нам это. وَلَا تَقْفُمَ لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Не следуй за тем, о чем у тебя нет знания. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا. И в конце что приходит? وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Скажи, запретил мой Господь мерзости и всякое дурное, и в конце из этого что? И наговаривает на Аллаха то, чего вы не знаете. А раз ты не можешь мне доказать, почему именно этот смысл является правильным из всех остальных смыслов, то истолкование не пойдет. Теперь истолковывающие, что оказали замешательство. Хорошо, а что тогда делать? Как тогда быть? Не оставить же эти контексты так просто. Они говорят, нужно делать тафуид. Что такое тафуид? То есть сказать, что Аллах субхану ва тааля не спасал это слово, но смысл его нам неизвестен. У него есть смысл. У этого слова есть смысл, который имеет в виду Всевышний Аллах. Но какой этот смысл, мы не знаем, и отдаем это знание, кому возвращаем это знание, Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И когда читаем Коран, читаем слово «яд» и не понимаем, что под этим подразумевается. Читаем слово, допустим, и Всевышний Аллах такой-то, или описывается тем-то, мы говорим «Аллаху Алям», что под этим подразумевается. То есть не выбираем никакой вообще смысл этих смыслов, но знаем, что один из смыслов подразумевается. Но какого конкретно не знаем, поэтому возвращаем знание кому? Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И этим самым что делаем? Спасаемся, говорит. Спасаемся от заблуждения. Поэтому от них пришло, то есть от ашаритов, и спасаемся от опасности наговаривания на Аллаха того, чего мы не знаем. Поэтому пришло от ашаритов, матуридитов и тому подобное их золотое правило. Когда они говорят, тарикату саляф аслам, ва тарикату халяф ахкам. Они говорят, дорога праведных предшественников, подвижников, табиинов и так далее, более безопасная. А дорога поздних поколений, ахкам, более углубленная, более что? Разветвленная. Ясно ли? Что они под этим подразумевают? То есть ашариты и матуридиты имеют убеждение, что праведные предшественники, сподвижники табиинов, в том числе сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был кем? Был из муфаввида. Из тех, которые не понимали аяты и хадисы об атрибутах. И просто читали их без понимания их смысла. И не истолковывали их, но возвращали это дело к Аллаху. И этим самым что сделали? Спаслись и убереглись, и оказались в безопасности от наговаривания Аллаха то, чего они не знают. Поэтому их дорога какая? Аслам, более безопасная. А дорога следующих поколений, которые пришли в 5 веке, 6 веке, ахкам, то есть более ответвленная, более глубокая. Почему? Потому что они начали разбираться, что имеется в виду здесь. У этого атрибута есть столько-то смысла в арабском языке. Под ним может подразумеваться то, такой-то поэт сказал так. Это является доводом на то, что именно этот смысл подразумевается здесь и тому подобное. Начали что сделать? Ответвлять и углублять вопросы идеологии. Так что подобного не пришло от сподвижников. Поэтому говорят, путь поздних поколений является каким? Более мудрым, глубоким и каким? Более изученным. И это правило является правилом заблуждения и противоречит самому себе. Потому что не может быть ничего более мудрым и глубоким, кроме как оно является безопасным, если оно построено на знании. Понятно или нет? Понятно, что такое тауил и что такое тафуид. Знаешь, вот эти вот две большие сферы организовались в этих вот мазхабах, как ашариты, матуридиты и тому подобное. При этом что? Можешь ли у себя подметить то, что сам матуриди, то есть Абу Мансур аль-Матуриди, который скончался в 333 году хиджры, использовал и этот метод, и этот метод. Смотри, иногда он истолковывал некоторые атрибуты. И причем не просто истолковывал, но утверждал, безусловно, что именно этот смысл имеется в виду под этим словом в этом конкретном аяте. Или в этих конкретных контекстах. Именно тот смысл, который я выбрал и посчитал правильным, именно он является правильным, все остальные правильным не являются. Как, например, относительно понятия истихза, аль-хида и аль-макр. Что такое истихза? Издевательство. Аль-хида – обман, макр – хитрость. То есть приходит в Коране, Всевышний говорит, и они хитрили, и Аллах хитрил. Они издевались над Аллахом, но Аллах поиздевался над ними или поиздевается над ними. Они обманывают Аллаха, но Аллах обманывает их. Как понять обманывает? Как понять издевается? Как понять хитрит? Разве можно приписывать это к Аллаху? Приходит Матуриди и говорит, мы истолковываем этот аят. Мы не можем понять его в прямом смысле, что Аллах издевается, хитрит, обманывает. Поэтому мы должны понять в истолкованном виде. Что под этим подразумевается? Говорит кто-то, и больше ничего. Сейчас мы хотим установить, что сам их имам, то есть Абу Мансур аль-Матуриди, занимался и тем, и другим. Некоторые атрибуты, то есть можешь относительно этого посмотреть его книгу «Ат-Тауилят», «Тауилят», первый том, 49-я страница. Нам некоторые атрибуты он истолковывал, но заявлял, что он не уверен в том, что именно этот смысл имеется в виду здесь. Что возможно подразумевание других смыслов. Или какого-то одного из других смыслов. Нам, как, например, относительно атрибута «Алистива», то есть то, что Аллах вознесся над троном, относительно атрибута «Лик», два глаза и две руки. Относительно вот этих атрибутов Матуриди делал истолковывание, но не заявлял однозначно, что именно те смыслы, которые я выбрал, имеются в виду под этими словами в таких-то контекстах. Значит, занимался тауилем, чем истолкованием в обоих его разрядах. С явным заявлением и без явного заявления. И также он же занимался чем? Тафуидом, то есть возвращением понимания о смысле этого атрибута или контекста к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Как, например, он делает тафуид относительно атрибута Аль-Маджи, то, что Всевышний Аллах придет в судный день для того, чтобы разделить между или рассудить между своими рабами. Нам все это в книге его «Тауилят Ахлисунна». Так называется одна из его книг, где он приводит различные, то есть разговоры о различных идеологических вопросах, об атрибутах и тому подобное. Ясно или нет? Значит, что ты отсюда понял? Что Матуриди, являясь имамом этого течения, занимался и тауилем в обоих его разрядах, и чем? И тафуидом. Затем те ученики, те люди, которые пришли, и его последователи, пришедшие после него, начали разногласить относительно этих двух основ. И разделились, можете у себя записать, на четыре мнения. Первое мнение сказали... Нельзя делать ничего, кроме истолковывания. Неправильно делать тафуид. Неправильно делать тафуид, потому что из этого вытекает много различных побочных результатов. Мы о них еще расскажем, иншаллах, на следующих уроках. Сказали, нельзя делать тафуид, нужно делать тауиль. Нужно обязательно истолковывать эти атрибуты. Как мы можем читать Коран и не понимать сами, что мы читаем? Все равно нужно это как-нибудь истолковывать. Второй мазхаб сказали, наоборот, нельзя делать истолковывание, можно делать только тафуид. Истолкование является чем? Наговариванием или... опасностью наговорить на Аллах то, о чем ты не знаешь. Этот второй мазхаб выбрал Абуль-Касим Аль-Хаким Ас-Самарканди, один из представителей ранних матуридитов. То мы сказали Абуль-Касим Аль-Хаким Ас-Самарканди, а также один из их представителей, которого зовут Ан-Насри. Они выбрали этот второй мазхаб. Его можно посмотреть в книге Ас-Савадуль-Азам, страница 27. Также в книге Саламуль-Ахкам, страница 153-154. Третье мнение в их, то есть внутри их мазхаба, сказали Яджузуль Амран, можно и то, и то. Если хочешь, делай тауил, если хочешь, делай тафуид. Разрешено, и то, и другое не является проблемой. Почему? Наш имам такое делал, как ты можешь сказать, что одно или это запрещено? Этого мнения придерживался, например, Абуль-Муин Ан-Насафи, один из их представителей, Абуль-Муин Ан-Насафи. Как это пришло в книге Табсаратуль Адилля, а также в книге Усулюддин, кого? Аль-Баздави. Есть один из их представителей, его зовут Аль-Баздави, то есть в древности. Страница 25-26. Также книга Ат-Танхид, кого? этого самого Абуль-Муина Ан-Насафи на странице 19. И четвертое, нам. Я сколько сказал мнений у них? 400? Неправильно, 5. У них 5 мнений нам. Четвертое мнение какое? То, что основа это тафуид. Это основа это тафуид. Но если есть нужда, то можно сделать тауиль, истолкование. То есть как это? Например, в каком-то диспуте приходит тебе другой, какой-то противник и говорит, если ты сделаешь тафуид, отсюда выходят такие-то, 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 что последствия дурные и так далее. Он говорит, хорошо, этот атрибут означает то-то. То есть при нужде можно сделать тауиль. Но основа это тафуид. Это четвертое мнение внутри их течения, внутри их мазхаба. Его придерживался Ибн-Гумам. Ибн-Гумам. И об этом можно почитать в книге Аль-Мусайра, страница 30, 32, 33. То есть это все их книги, то есть которые мы перечисляем, книги кого? Непосредственно матуридитов. У них огромное количество книг. Не перечесть, много-много книг. И в этих книгах они устанавливают свою идеологию. Также в книге Ишарат-уль-Марам на странице 189. И пятое мнение, то, что тафуид, касается кого или надлежит простолюду. Простолюд не должен копаться в этом вопросе, так как у него нет твердых знаний. Поэтому пусть он делает тафуид, чтобы не наговорить на Аллах то, о чем не знает. А те, которые обладают знаниями, обладают определенными основами, определенным уровнем и так далее, для них более надлежит делать что? Тауиль. Это мнение кого? Ибну Кутлубга. Один такой их представитель в древности зовут Ибну Кутлубга. Также в книге Аль-Мусайра на странице 33 приходит на это указание. Вот это вот понятно или нет? Это вкратце то, что касается их основ. То есть вот на этих основах, которые мы перечислили выше, строят свою идеологию, матуридиты, а также во многом кто ашариты, хоть и есть у них некоторые разногласия, некоторые противоречия в этих вопросах. И указание на то, что есть внутреннее разделение матуридитского мазаба на эти пять мнений, то есть относительно вопроса идеологии, не просто относительно вопроса основ, не просто относительно вопроса каких-то частных платформах и фундаментах их идеологии, они сами разногласят внутри. Приходят два матуридита и начинают спорить. Один говорит, тафуид нельзя, другой говорит, нет, тафуид ваджиб. Третий говорит, нет, тауиль ваджиб. Начинают что? Спорить между собой. Потом приходит к тебе на диспут и начинают рассказывать тебе, какой у тебя шейхуль-ислам Ибн Таймия плохой, как будто бы у них нет противоречий в вопросах идеологии. И необходимо усвоить важный момент, то, что противоречие в каких-либо вопросах не всегда указывает на неистинность, на заблуждение определенного фактора или определенной идеологии или определенного явления. Не всегда. Хотя чаще всего присутствие разногласия чаще всего указывает на что? На ошибку и на заблуждение этой идеологии, то есть на заблуждение одной из сторон. Почему? Потому что не может быть так, что один говорит тафуид ваджиб, а второй говорит тафуид харам, чтобы оба они были правы. Один из них заблуждается в этом вопросе. Вот это понятно или нет? Да. И со следующего урока, иншаллах, начнем разъяснение этих основ более подробно и с разъяснением их ложности. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.